В эфире программа «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Это «Донбасс Реалии», новости и аналитика без линии разграничения. Меня зовут Денис Тимошенко. Сегодня среда, 14 декабря, и говорить мы будем о таком. КПВВ Майорска обстреляли, есть жертвы.
Друга людина получила смертельное поранение в голову.
Группировка ДНР собирается открывать так называемое представительство и в Италии.
Політика в стилі Russia Today, тобто коли картинка важить набагато більше за ЗМІ.
Які преступні схеми діють в Донецьку і Макіївці?
В першу чергу це об'явлення, зв'язане з оформленням пенсій на підконтрольній Україні території.
А в студії ми поговоримо о том, як соблюдаються права чоловіка на підконтрольній сепаратистам території. Наші гості – директор Харківської правозащитної групи, известний правозащитник Евгений Захаров, а також журналіст і правозащитник Юрій Асєєв. Друзі, участвуйте в нашій дискусії, дзвоніть к нам в прямий ефір 0800 300 403. Дзвінки безплатні по обі сторони лінії розграничення.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом поговорим сразу же после выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую.
Егор, сегодня топ-новости дня, топ-тема дня. Это так называемое скифское золото, которое еще до конфликта между Украиной и Россией было вывезено в Нидерланды. И вот сегодня Амстердамский суд решал, кому же возвращать это золото, России или Украине, какое решение?
Да, так и есть. Они решили вернуть его все-таки Украине, но этот вопрос еще будет обжаловаться подробнее через пару секунд. В Донецкой области сегодня под обстрел попала очередь людей в районе контрольно-пропускного пункта въезда-выезда Майорск. Один мирный житель погиб, один ранен. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины. Пограничники сообщают, что состояние раненого удовлетворительное. Пропускные операции на данном направлении на данный момент уже восстановлены. В свою очередь, сепаратистские СМИ сообщают о гибели второго местного жителя. За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе ранены четверо украинских военных, погибших нет. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. Он отметил, что за прошедшие сутки боевики снизили количество обстрелов по всей линии соприкосновения почти втрое. При этом представитель АТО отметил, что нарушения режима тишины были зафиксированы во всех направлениях, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку бойовики застосували міномети калібром 82 та 120 мм поблизу Кримського та Новоолександрівки. На Донецькому напрямку неспокійно на традиційних ділянках Авдіївка і селище Луганське. На Маріупольському напрямку суттєво зменшилася кількість та інтенсивність обстрілів, але й досі фіксується артилерійський вогонь з боку ворога, зокрема біля Широкінова та Бердянського.
В группировке ДНР обвинили украинских военных в обстрелах, в частности, окраин Донецка, сел Спартак, Саханка и Сергеевка. Луганские сепаратисты заявляют о двух обстрелах со стороны украинских военных за прошедшие сутки. Миссия Международного комитета Красного Креста направила через контрольно-пропускной пункт Новотроицкое на неконтролируемую территорию Донецкой области грузовики с гуманитарной помощью. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. По их данным, транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продуктовые и гигиенические наборы общим весом более 300 тонн. Окружной административный суд Амстердама принял решение о том, что экспонаты крымских музеев из коллекции так называемого скифского золота должны быть возвращены в Украину. Об этом сообщает Министерство культуры страны. Как сообщила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джепар, сейчас ей 3 месяца для подачи апелляции. Коллекцию скифского золота, напомню, вывезли из Крыма на выставку в археологический музей Амстердама в начале февраля 2014 года. Еще до того, как полуостров незаконно аннексировала Россия. Из-за аннексии возник вопрос, кому возвращать крымскую коллекцию. Минкульт России называет решение Амстердамского суда незаконным. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 15 декабря, на Донбассе будет пасмурно, днем ожидается снегопад, ночью без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью на Донеччине от 5 до 7, днем от 1 до 3 градусов мороза. На Луганщине ночью от 8 до 10, днем от 3 до 5 градусов мороза.
больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Один человек погиб и один ранен в результате обстрела контрольного поста Майорск. Это случилось сегодня в 9 утра, когда на нулевом рубеже украинских силовиков скопилась очередь из пешеходов в сторону Бахмута. Цепочку событий восстанавливали наши журналисты.
Колонну мирных жителей, которые ждали своей очереди на автобус до КПВВ «Майорск» со стороны неподконтрольной Горловки, расстреляли в 9 утра и огонь велся прицельно, говорит пресс-офицер Краматорского погранотряда Александр Шапошник.
Одна людина получила поранение в плече, другая людина получила смертельное поранение в голову. После чего контрольно-пропускные операции в контрольном пункте въезду-выезду «Майорска» были тимчасово призупинены. Прикордонники вывели інших осіб, які були на даному дорожньому коридорі, безпечне місце.
Раненого мирного жителя доставили в больницу Бахмута. Там же ему оказали необходимую медицинскую помощь. О состоянии пострадавшего рассказывает заместитель главврача Бахмутской центральной райбольницы Роман Чеботенко.
Доставлен в центральную районную лекарню. Была оказана квалифицированная помощь на травмпункте. Первичная хирургическая обработка была раны произведена. Обработка, наложенные повязки, все данные рекомендации. Пациент отказался от госпитализации, что зафиксировано в учетной документации, уехал по месту жительства.
В руководстве Госпогранслужбы утверждают, что стреляли со стороны позиции так называемой ДНР. Сделали это для того, чтобы дискредитировать украинских военнослужащих и рассказать, что это они убили мирных жителей, говорит помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
Обстрел был провокативный, виключно с метою дискредитировать украинских захисників, показати, що нібито ми порушуємо мирні домовленості і ведемо вогонь навіть по мирним мешканцям. Зараз в районі антитерористичної операції на лінії розмежування працює досить велика кількість міжнародних спостерігачів. І, власне, для створення картинки оцієї антиукраїнської і был проведен циничный обстрел.
Тем временем в группировке ДНР в стрельбе по гражданским обвиняют украинских силовиков. Более того, по версии так называемых горловских властей, убитых и раненых вдвое больше, чем озвучивает украинская сторона. Об этом в социальных сетях написал так называемый глава городской администрации Горловки Иван Приходько.
Один пассажир автобуса был застрелен украинскими военными. Еще один скончался на месте от сердечного приступа. Двое получили ранения.
Сейчас на месте обстрела работают украинские правоохранители из Бахмутского отдела полиции. Эксперты-криминалисты установят, из какого оружия стреляли. После этого можно будет точно говорить о мотивах. Пропускные операции на КПВВ «Майорск» из-за обстрела нулевого блокпоста были приостановлены, но к концу дня движение открыли. Никита Луцкий, Донбасс Реалии.
СМИ так называемой ДНР заявили о том, что 14 декабря в Италии откроется так называемое представительство группировки. До этого сепаратисты заявляли, что открыто представительство группировки ДНР в чешском городе Острова. Эксперты-международники утверждают, что подобные организации не имеют ничего общего с международной дипломатией. Более того, это признают и в самих так называемых представительствах. Подробнее в материале Дмитрия Донского.
Так называемый МИД группировки ДНР заявили, что 14 декабря открыто их представительство в итальянском городе Турин. По мнению сепаратистов, это будет способствовать укреплению связи между народами группировки ДНР и Италии. Это либо общественная организация, либо частная структура, в названии которой присутствует аббревиатура ДНР, считает юрист-международник Геннадий Друзенко. О каком-либо полноценном представительстве с дипломатическими полномочиями речи быть не может, поскольку ни одна страна, в том числе и Россия, не признала группировки ДНР-ЛНР государствами. Такими опосредованными путями Кремль хочет передать боевикам хоть какой-то дипломатический вес, считает Геннадий Друзенко.
Политика в стиле Russia Today, то есть, когда картинка важит набагато больше за зміст. Очевидно, будет підсвітка через пропагандистські ЗМІ и будут намагатися переконати насамперед так званих громадян ЛНР-ДНР, а фактично заручників, які там проживають. Вот є перший крок до визнання.
Подобное представительство было открыто летом в Чехии. Тогда в интервью одному из сепаратистских каналов так называемый почетный консул группировки ДНР в Чехии Нела Лискова сама призналась, что официальная Чехия не имеет никакого отношения к этому представительскому центру.
Но пока Донецкая Народная Республика не признана мировым сообществом, то правительство Чехии не будет содействовать нам. Большинство граждан в Чехии все-таки поддерживают Донбасс, и со временем мы надеемся на международное признание Донецкой Народной Республики. Я верю, что мы можем открыть и другие центры в Европе, чтобы получить полноценные дипломатические отношения.
Чехия и Италия выбраны сепаратистами не случайно. В Чехии у власти пророссийский президент Милош Земан. Италия в европейском лагере также пророссийская страна, считает директор общественной организации «Майдан закордонных справ» Богдан Еременко. По мнению экспертов, в судебном порядке так называемые консульства сепаратистов может и не удастся закрыть. Но Украина должна жестко реагировать на каждую подобную попытку боевиков создать иллюзию самостоятельной дипломатии, уверен Богдан Еременко.
Повинно стати такою, знаєте, як реакцією української дипломатії, як безумовним рефлексом. Як тільки щось з'являється не просто там про ЛНР, ДНР, а взагалі про Росію, Україна повинна реагувати. Повинна реагувати концептуально, принципово, апелювати до права, якщо потрібно, ініціювати певні правові процедури. Якщо ні, просто даватися до інформаційного і політичного тиску або до реакції інформаційної чи політичної.
Італія і Чехія повинні немедленно заявити, що ці відкриті так називаємо представительські центри не мають нічого общего с их официальной политикой, считают международные эксперты. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Друзья, 2016 год подходит к концу, а вместе с тем и первый год нашей работы в эфире. За это время проект «Донбасс Реалии» начал вещание в новых городах. Со многими слушателями мы знакомились лично во время наших выездных эфиров в Северодонецке, Авдеевке и Красногоровке. Вскоре мы продолжим наши поездки, а пока мы просим вас поделиться с нами своими впечатлениями о наших программах. Пишите нам в социальные сети, почему вы слушаете «Донбасс Реалии» и каким бы вы хотели видеть наш проект в следующем 2017 году. Или же звоните нам на автоответчик. Он работает круглые сутки, кроме эфирного времени, то есть с 17 до 18 часов. Напоминаю номер 0800 300 403. Лучшие звонки прозвучат в эфире, вас услышат. Мы хотим становиться лучше для вас.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим об условиях жизни, а также соблюдении прав человека на неподконтрольной Украине территории, то есть территории, которую контролируют группировки ДНР, ЛНР, а также в серой зоне. Но у нас в гостях директор Харьковской правозащитной группы и известный правозащитник Евгений Захаров. Здравствуйте, Евгений Ефимович.
Добрый день.
Также эксперт Харьковской правозащитной группы и журналист Юрий Асеев. Здравствуйте, Юрий.
Добрый день.
Друзья, вы полноправные участники нашей дискуссии. 0800 300 403, телефон прямого эфира. Звоните, рассказывайте нам, особенно если вы сами житель неподконтрольной территории или серой зоны. Расскажите нам, правду ли говорят наши эксперты. Вот сегодня вы презентовали отчет об условиях жизни и правах человека на неподконтрольных территориях. Расскажите, как получилось собрать информацию оттуда, кто туда ездил, кто смотрел, каким образом сепаратисты допустили работу правозащитников на подконтрольной территории?
Ну, у нас был совместный проект с правозащитным центром «Мемориал» из Москвы. И российские правозащитники ездили туда, получили там в ДНР аккредитацию и ездили. В ЛНР, кстати, им в такой аккредитации отказали. И туда они все-таки поехали очень ограниченно уже, буквально в 2-3 места, и не общались с местными чиновниками. Ну вот они были в Донецке, в Горловке, в Новосветловке, во многих других местах, и искали информацию определенного характера, а именно их интересовало... В первую очередь, это разрушения, которые были нанесены, и их ход восстановления. Один вопрос. Далее их интересовало общее состояние жизни людей. Ну, скажем, уровень цен, уровень зарплат, пенсий, уровень безработицы.
Качество жизни, грубо говоря.
Качество жизни, да. Вот, их интересовало, насколько сейчас люди подвергаются обстрелам и почему. их интересовали, в общем, и многие другие вещи. Например, такая вещь, как школьное образование. Что там происходит в школах, как изменилась ситуация по сравнению с тем, что было раньше. Надо сказать, что вот эти самые люди, они ездили уже неоднократно в Донецк, в Донецкую область, и во время референдума, в кавычках, 2014 года, и позже, и то есть это была уже далеко не первая их поездка, и им важно было сравнить то, что они видели раньше, то, что они увидели теперь. И даже вот в этом докладе, который они подготовили, они, скажем, помещали фотографии одних и тех же зданий, разрушенные и восстановленные. Там, и
так. Скажите, мы можем вот верить в объективность этих правозащитников?
Я думаю, безусловно. Видите ли, я знаю этих людей уже очень много лет, почти 30. С конца 80-х годов я сам член правления Международного мемориала, и до некоторых пор туда регулярно ездил. Это моя родная организация, Харьковская правозащитная группа, это бывший Харьковский мемориал. То есть это люди с опытом работы в горячих точках, в которых они во всех перебывали. Они очень опытные, они независимо от того, что они думают по тому или иному поводу, они очень объективные, они умеют искать информацию, умеют увидеть то, что им показывают, но то, что им не показывают, они могут увидеть тоже.
Скажите, а правозащитники смотрели на то, что им показывают, или у них был такой свободный доступ
по городу? Нет, доступ был свободный, естественно, но я хочу сказать, что они умеют извлечь информацию из того, о чем им не говорят.
Вот что я имею в виду. Вот очень интересно, да, то, что вас, вот лично, да, вас, Юрий, вас, Евгений Ефимович, поразило в этом отчете. Как там живут люди, то есть какие условия, если сравнивать, да, сейчас боевые действия, более-менее утихли, все равно там, конечно, есть перестрелки, но это уже, конечно, не 14-й год, да, как сейчас, какие самые главные проблемы там людей?
Ну вот, меня поразила информация о том, что в Донецке приезжает САУ в жилой квартал, становится, отстреливает свой запас и быстро уезжает. Ей кричат, что вы делаете, сейчас же придет ответка. А, молчите, в общем, вот так вот. Потом приходит ответка с украинской стороны, и вот, собственно, все окраины Донецка полностью разрушены.
Это то, чем стали свидетели правозащитники.
Да, вот они были вот в эту поездку, вот сейчас, вот совсем недавно, они были этому свидетелями. Вот. Второе, что их очень поразило, о чем они пишут, это очень быстрое масштабное восстановление разрушенного. Причем не только там школ, больниц, но и частного жилого фонда тоже. То есть, они имели опыт видеть, как это происходило в городе Грозном после Первой Чеченской войны. Так вот, они утверждают, что здесь даже все было быстрее, чем тогда. То есть в это вложены огромные средства, понятно откуда, из российского бюджета. И центр Донецка сейчас выглядит, как они рассказывают, совершенно себе, как никаких следов войны там нет, и так далее. Что характерно, на что они обратили внимание? Часть зданий не восстанавливается. Когда они попытались уточнить, почему, оказалось, что не восстанавливаются те объекты, которые были разрушены украинской артиллерией. Их
как,
оставили.
Как пропаганда? Пропагандистский момент?
Я думаю, что это сделано для другого. Ну, момент пропагандистский, это да, но тут еще это все доказательство того, что украинская сторона стреляла по мирным жителям. И это все основание для исков в Европейский суд прав человека. В связи с этими разрушениями, потери людьми, которые жили в этих домах, жилья, имущества и так далее.
То есть как улика остается?
Ну, как доказательство. Юрий... Мы, кстати, мы такие заявления тоже подаем, имея доказательство, что стреляла, условно говоря, российская сторона против России. Вот, и я вообще думаю, что в ближайшее время нас ждет правая война в этом плане, Украина и Россия.
Юрий, вы вот сами выходец, да, из Донбасса. Что вас в этом отчете касательно условий жизни, прав человека, считаете нужным рассказать слушателям, что вас поразило?
Ну, вы знаете, как вы правильно сказали, я выходец из Донбасса. Поэтому у меня остались там и знакомые, и друзья, которые проживают там, от которых мы в том числе получаем какую-то информацию. То есть и есть с чем сравнивать, есть свои источники информации такие уникальные, эксклюзивные. Вот. Поэтому, скажем, информация о восстановлении Первомайска, она подтверждена самими жителями. То есть у нас есть даже фотографии восстановленных домов. Вот, Первомайск как один из очень сильно пострадавших городов. Вот. Есть такая информация из Новосветловки. В Новосветловке тоже после того, как в августе 2014 года там велись боевые действия, и вся Новосветловка была разрушена, также Новосветловку восстановили. Есть информация о восстановлении дорог и мостов по той части. И вот, к сожалению, мы очень мало видим того, что на нашей, на украинской территории вот какие-то подобные программы по восстановлению силами государства. Вот я хочу подчеркнуть именно государство, потому что какие-то гуманитарные организации, конечно же, помогают, привозят стройматериалы.
Погодите, там лучше, чем на подконтрольной Украине территории в плане восстановления после войны?
Ну, вы знаете, получается так. Лучше. Получается так.
Увы, это так.
К сожалению, можем констатировать, станица Луганская уже 2 года лежит в развалинах, трехызбенка стоит, не восстанавливается. Такие, как Троицкая, там часть... пригороды Попасного, вот, там, Мироновская, вот.
Скажите, а речь идет только о населенных пунктах, которые далеко от линии фронта? Вот, допустим, мы были, наша команда в Красногоровке, в Авдеевке, там вот сейчас постоянно обстрелы, да, там видно Донецк, и, ну вот, там военно-гражданская администрация ничего не строит, ничего не восстанавливает, потому что боятся, что снова прилетит. С той стороны тоже такая есть ситуация?
Ну, вы знаете, Первомайск, если говорить о Первомайске, Первомайск все-таки в зоне достижения украинской артиллерии, то есть расположенной под Попасной, достигает. То есть совсем недавно, буквально там в течение месяца где-то назад, был обстрел, который, авторство которого приписывают вроде бы украинской артиллерии, который достал до Алмазной, до Стаханова. Вот. Поэтому, ну, к сожалению, у меня нет возможности лично воочию увидеть то, но исходя из той информации, которую мы получаем, ну, там действительно большие объемы. Вот наши коллеги из мемориала называли сегодня цифры о том, что более 1500 многоэтажных домов вот уже на данный момент полностью восстановлено, и работы продолжаются.
Ну, порадуемся, в принципе, за украинских граждан, что вот их жилье восстанавливается. Расскажите о правах человека. Так ли там все хорошо в этом плане? То есть, если Украина правовое государство, которое да, старается, по крайней мере, быть правовым во многих моментах, что там происходит?
Ну, конечно.
Если вы меня спрашиваете, ну, плохо там с правами человека. На самом деле можно утверждать, что права как такового там вообще нет. Потому что тот режим, который там построен, это режим, по сути дела, диктаторский. Поскольку первые лица и ДНР, и ЛНР, они фактически, в общем-то, они назначают судей, они в ДНР даже влияют на работу Следственного комитета, например, и определяют, кто будет в правительстве. То есть они решают очень много вопросов.
А вот можно на конкретных примерах, да? То есть если там эти правозащитники, о которых российские вы говорили, правозащитник... они приводят какие-то примеры конкретные этих нарушений прав? Или в целом такую ситуацию, да,
нет,
они
рассказывают? Нет, ну, речь о вещах конкретных совершенно. Ну, например, можно говорить о том, что права экономические и социальные там очень грубо нарушены. Поскольку они сравнивали уровень цен, скажем, в Донецке и Харькове, вот, и уровень зарплат и пенсий. И получается так, что цены гораздо выше на все, кроме хлеба. На хлеб, как известно, есть дотация. А минимальная пенсия, минимальная зарплата, средняя пенсия, средняя зарплата там гораздо ниже. Получается, что люди, которые там живут, они при гораздо меньшем уровне доходов имеют гораздо более высокие цены. Именно поэтому они стараются привезти более дешевые продукты с
подконтрольной территории Украины.
С территории контролируемой к себе. А Украина, она устанавливает ограничения на эти перевозки, поскольку боится, что там будет спекуляция. Но, на мой взгляд, в этих ограничениях нет никакого смысла, они только порождают коррупционные схемы, которые как бы поддерживают коррупцию в тех органах власти, которые там работают на линии разграничения, и ничего больше. Вот, ну, я сказал, что на хлеб дотация, тут надо все-таки уточнить, что коммунальные тарифы остались старыми, на уровне 2013 года, в этом смысле там легче. Бензин там заметно дешевле. Но все равно, в общем и целом, вот, уровень жизни там гораздо более низкий, чем на подконтрольной территории. Кроме того, если говорить об этом, ну вот они изучали школьное образование. Ну, обнаружили полное вытеснение украинского языка из сферы образования. Его там просто нет теперь.
Зато есть так называемые уроки государственности,
которые мы много говорим. Зато есть уроки государственности. Есть,
где из детей воспитывают сепаратистов.
Да, есть как бы восстановление бывших советских традиций. Очень серьезно. Кроме того, вот что еще подчеркивали наши коллеги, огромная разница между людьми, которые давали интервью на подконтрольной территории и на оккупированной территории. Что на подконтрольной территории все говорили свободно, не боясь, и говорили то, что думали. Было это там справедливо или нет, насколько это было там адекватно реальности, это уже другой вопрос. Но они не боялись. Там же, на оккупированной территории, все очень боялись, отказывались фотографировать, не хотели называть свое имя ни за что, потому что говорили, к нам придут и нас убьют. Вот в той истории, которую я рассказал про САУ, которая въехала в жилой квартал, отстрелялась и уехала, местные жители решили написать жалобу Захарченко, но они вот написали ее, эти женщины, которые, ну, боятся очень того, что будет дальше. Но они искали вот определенного человека, который передаст эту жалобу прямо в руки Захарченко. Вот они верили, что он им как бы...
Ходока.
Да, поможет, а просто вот ее послать, они считали, это ничего не даст, наоборот, приведет к репрессиям против них. Там совершенно, ну, не имеет смысла говорить о свободе слова, о свободе информации, поскольку высказываться свободно на самом деле нельзя ни в интернете, нет таких изданий, где можно было бы высказывать точку зрения альтернативную той доктрине, которая есть в этих самозавершенных республиках. Точно так же нельзя говорить о свободе собраний, поскольку организовать какой-нибудь митинг протеста, например...
Невозможно.
Ну, это практически невозможно.
А вот такое уточнение у меня. А если вот все так плохо в экономическом плане, то есть высокие цены, низкие пенсии и так далее, зачем восстанавливать жилье, как вы думаете?
Ну, дело в том, что...
Почему на это не пожалели денег?
Я думаю, что Россия восстанавливает жилье, и не только ведь это. Ведь Россия начала с определенного времени платить пенсии и зарплаты бюджетникам на уровне 2013 года, исходя из пересчета 1 гривна 2 рубля. Вот. То есть минимальная пенсия 1000 гривен – это 2000 рублей, хотя реально курс-то не 2, а 2,4, 2,8, в зависимости от места. И реально это примерно где-то 750 гривен. Вот. Но они начали это делать, и они восстанавливают жилье. Я думаю, что это начало делаться именно потому, что увидели полное, ну, нежелание поддерживать эти режимы у местного населения, поскольку... Ну, как бы ничего позитивного они не видят. Люди там находятся в глубокой фрустрации. Они никому не верят. Они не верят ни власти ДНР, ЛНР, они не верят ни украинской власти.
То есть можно так сказать, что это жилье восстановлено, чтобы держать людей там. Грубо говоря, вот у нас есть хотя бы тут квартира, да, есть где
жить. Это жилье восстановлено для того, чтобы изменить отношение людей к себе, к своему присутствию, к тому, чтобы люди как бы лучше относились к России и к режимам, которые она поддерживает. Я считаю, что вот это было главным, как бы. То есть нужно было принести какие-то позитивные моменты в жизнь людей, позитивные эмоции. И вот я думаю, что на многих людей это повлияло, в общем-то, на их отношения все-таки. Как-то хоть немножко, но изменило к лучшему отношение к этому всему.
Ну, о том, как люди на неподконтрольных территориях и в серой зоне реагируют на это все, мы поговорим после небольшого перерыва. Сейчас мы прервемся на новости от Егора Устинова.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
Следствие определило 100 человек, которые в той или иной степени причастны к катастрофе самолета рейса MH17 летом 2014 года. Об этом заявил первый заместитель генпрокурора Украины Дмитрий Сторожук. Это люди, по его словам, которые принимали участие в транспортировке Бука, экипажи, который им управлял, и те, кто отдавал приказы на его транспортировку. Представитель ГПУ отметил, что следователи ищут свидетелей по делу о катастрофе MH17 и обещают им гарантии безопасности. Самолет Boeing 777, выполняющий рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над зоной вооруженного конфликта на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек. Часть родственников погибших при обстреле автобуса под Волновахой в Донецкой области обратились с жалобой в Европейский суд по правам человека. Об этом громадскому радио рассказал Андрей Кристенко, адвокат, подавший жалобы от имени родственников погибших. По его словам, в одном из дел люди жалуются на отсутствие эффективного расследования в Украине и нарушение материального аспекта. Во второй жалобе обратившиеся родственники указывают на невозможность распоряжаться имуществом в Донецке и свободно перемещаться по территории страны. Напомню, автобус под Волновахой был обстрелян 13 января 2015 года из артиллерийской установки «Град». В результате происшествия погибли 12 человек, 18 были ранены. Решение суда в Амстердаме о возвращении Украине экспонатов крымских музеев из коллекции так называемого «киевского золота» является обоснованным. Об этом заявляет директор музеев Кремля Елена Гагарина. Она отмечает, что весь музейный фонд – это собственность государства, а не имущество отдельного взятого музея или другого учреждения культуры. Коллекцию «киевского золота», напомню, вывезли из Крыма на выставку в археологический музей Амстердама в начале февраля 2014 года, еще до того, как полуостров незаконно аннексировала Россия. Из-за аннексии возник вопрос, кому возвращать крымскую коллекцию. Минкульт России называет решение Амстердамского суда незаконным. Количество больных гриппом и ОРВИ превысило эпидемические пороги в 11 областях и в городе Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По сообщению, с 5 по 11 декабря заболело более 300 тысяч человек. Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Черновицкой, наименьший в Закарпатской областях.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Во второй части программы «Слушайте». В Париже сегодня погасят Эйфелеву башню в знак чествования Алеппо. И в группировке ДНР участились случаи мошенничества. Мы продолжаем общение в нашей студии. У нас в гостях директор хакерской правозащитной группы Евгений Захаров, а также правозащитники и журналисты Юрий Асеев. Мы говорим о том, как обстоят дела с соблюдением прав человека на неподконтрольной территории. Туда, как мы сейчас узнали, наведались российские правозащитники, посмотрели, как там живут люди. Участвуйте в нашей дискуссии. Номер 0800-304-403. Телефоны бесплатные. Расскажите, правы, неправы наши эксперты. Юрий, к вам вопрос. Как люди на вот такие вот условия реагируют вообще? Есть ли, кого винят они в этих всех бедах? То есть говорили ли правозащитники об настроениях людей? Как-то отмечали они это?
Вы знаете, люди, проживающие на оккупированной территории, особенно те люди, которые вынуждены пересекать линию разграничения, перемещаясь с оккупированной на неоккупированную территорию, кроме вот каких-то отрицательных эмоций, полученных от жизни на оккупированной территории, получают такие же отрицательные эмоции, когда пересекают линию разграничения и заезжают в Украину.
В процессе пересечения или...
И в процессе пересечения через контрольно-пропускные пункты, и в процессе общения с государственными органами здесь, на Украине. К сожалению, Украина до сих пор так и не выработала вот какую-то концепцию, как, что ей делать с территориями, что ей делать с гражданами, проживающих на оккупированной территории, вообще, что ей делать с Донбассом. Отсюда, в общем-то, и все те проблемы, которые возникают, потому что, предложив государству какую-то программу поддержки, содействия, там, расселения, там, трудозанятости вот, людей, проживающих на оккупированной территории, вполне возможно, что количество в настоящий момент проживающих на оккупированных территориях было бы в разы меньше, потому что, скажем, многие мои друзья, коллеги в 2014 году выехали с оккупированной территории, с началом боевых действий. И, к сожалению, в течение там разные люди по-разному, но в течение там полугода-года вынуждены были вернуться.
Вернуться обратно, да.
Вернуться обратно.
Есть такой процесс. А я вот вас про политику спрашиваю. Говорят ли люди там про политику, винят ли они кого-то в своих бедах, или, вот как говорит Евгений Ефимович, там боятся, и ну, царит страх, и никто никого не критикует?
Ну, вы знаете, в целом за всех мне сложно говорить, но с теми людьми, с кем я, допустим, лично общаюсь, вот, ну, в частных, в узкочастных беседах, конечно, уже мы обмениваемся какими-то мнениями, я слышу от них там замечания по поводу Украины, по поводу там оккупационных властей, вот, опять-таки, все-таки вернусь к тому, что если бы Украина более продуманно вот вела свои действия по отношению к жителям оккупированных территорий, то, возможно, уровень любви к Украине на оккупированных территориях был бы намного выше. Вот, потому что, ну, сравнивая, собственно говоря, у них даже нет ни с чем сравнивать, потому что, по большому счету, вот,
Евгений Ефимович, есть вам что-то добавить о настроениях людей там? Вот как-то реагируют они на нарушение тех прав или воспринимают их как должное?
Ну, как должно, они, конечно, не могут это воспринимать, но они бессильны это изменить, и поскольку там все-таки ну, царит грубое насилие, и те, кто будет высказывать публично какие-то мнения, которые противоречат официальной доктрине, они просто будут репрессированы. И сообщения об этом мы постоянно получаем. Там, о преследовании блогера, который написал не то, что можно с точки зрения властей, об арестах. То есть это все не закончилось, это все, к сожалению, там продолжается. Поэтому если есть какая-то критика, то она сводится к кухонным разговорам близких людей друг с другом и не более того.
Вот такой вопрос по поводу гуманитарной помощи. Очень хочется, если рассказывать о чем-то правозащитники, вот недавно прекратила свою работу, то есть сепаратисты изгнали просто чешскую организацию «Человек в беде», «People in Need». До этого изгнали уже давно, да, в начале этого года общественную инициативу «Ответственные граждане». Это единственные люди, которые там навозили инвалидам, старикам еду, медикаменты и так далее. Как с этим дело? Занимаются ли сепаратисты поддержкой людей, у которых ну, нет денег, которые так далее?
Ну, по этому поводу могу сказать, что мне лично такие факты неизвестны, чтобы там были социальные службы, которые поддерживали таких людей, а наоборот, была информация очень ну, такая тревожная, скажем. Ну, говорили о том, что, например, зимой в одном из домов престарелых просто люди умерли от голода, поскольку не было их чем кормить. Но проверить я это не могу. Я хотел бы это подчеркнуть. Такие вещи надо проверять, надо поехать и в этом убедиться.
Но вот таких в этих городах, вот, которые ездили мониторы, такого не наблюдалось? Массового
нет,
голода,
нищенства? Сейчас голода нет. Ну, вот после того, что Россия ввела вот эти вот минимальные пенсии и стала платить пенсии и зарплаты бюджетникам на вот таком вот уровне, в общем-то, там, в общем-то, ситуация стала, конечно, гораздо лучше. Это не то, что было зимой 2014-2015 года, когда все было разрушено. Тот же самый Первомайск в Луганской области, он же был совершенно разбитый полностью. Там не было доступа ни к теплу, ни к воде, ни к электричеству. И таких мест было немало. Вот. Сейчас осталась помощь благотворительная Международного Красного Креста, которая она целевая, она вот в частности направлена на людей пожилых, в зоне риска, да, и еще есть помощь фонда Ахметова, который, как бы, как известно, помогает таким людям. И надо вообще сказать, что, как я уже говорил, при том, что пенсия очень маленькая, если ее сравнивать с уровнем зарплат, и прожить на нее невозможно, и люди все-таки именно за счет гуманитарки и спасаются, и могут как-то выживать только за счет этого. Если не будет, если вот так вот будут все выгонять, вот, то это приведет к большим бедам. Это очень неразумная политика. Вот. Но, в общем-то, объемы этой помощи Красного Креста и фонда Ахметова все-таки довольно велики, как известно, и та помощь, которая есть, все-таки дает возможность...
Помогает людям. У вас в отчете, кроме неподконтрольной территории, есть и упоминание о серой зоне. Есть ли какие-то особенности жизни людей там, в вот таких неопределенных местах, да?
Ну, мы под серой зоной имеем в виду населенные пункты вдоль линии разграничения, которые находятся под риском обстрелов, или не только под риском, а под реальными обстрелами, которые в таких местах, как Красногоровка, как Марьинка, как там станица Луганская, там эти обстрелы просто чуть ли не каждой ночью.
Обыденность,
да. И для этих вот мест очень характерно высказывание одной женщины в интервью, что мы боимся тишины. Вот это их, вот состояние людей в этих местах, вот такое, понимаете? Здесь нет такого восстановления, как на той стороне, поскольку бюджет денег не дает, а своих благотворительных фондов, в общем-то, не хватает. Хотя нужно сказать, что во многих местах, в общем-то, помогают и People in Need, и Caritas, и тот же фонд Ахметова. Вот.
Но сделать такую витрину успешного Донбасса никто этого не делает.
На это просто нет денег, даже если бы хотели. Вот. Ну и тут в этих местах очень много проблем. Тут ситуация немножко лучше, чем в плане уровня цен и на продукты питания и тех доходов, которые люди получают, она тут тоже нелегкая. Мы вот когда говорим о состоянии прав человека в стране, то мы говорим, что у нас есть четыре совершенно разных реальности. Это Крым, это оккупированная территория Донецкой и Луганской области, это серая зона, вот эти самые 336 пунктов населенных вдоль линии разграничения. И четвертая часть – это вся остальная Украина. Вот жизнь очень сильно разнится, и уровень реализации прав человека тоже очень разный здесь. Вот. И здесь очень много проблем, которые мы пытаемся изучать. В частности, как повлияла война на инфраструктуру этих населенных пунктов, на школы, на больницы, на состояние дорог, в каком состоянии находятся земли сельскохозяйственного назначения и иного назначения.
Это вы об этих четырех Украинах или о серой зоне сейчас?
Это мы говорим именно о серой зоне. Вот. Потому что конечно, есть что восстанавливать сегодня и в тех местах, которые уже действительно далеко от линии разграничения, таких как Славянск, там очень много еще не восстановлено.
Но, как вы говорите, денег нет.
И Краматорск. Ну, денег нет, но там хоть там не стреляют, там как бы, в общем-то, относительно обычная мирная жизнь, которая отличается от жизни в других местах только тем, что остались разрушения, которые не устранили. Следы войны.
Юрий, что-то добавить о жизни в серой зоне?
Да, я хотел добавить, что есть такие населенные пункты, которые испытывают проблему из-за того, что они находятся как раз между линиями, так сказать, состояния вооружений обеих сторон. То есть это, я имею в виду, Новоалександровка, такой населенный пункт под Попасной. К сожалению, дорога из него выходит как раз на трассу Попасная-Первомайск и находится между нулевыми блокпостами Украины и так называемой ЛНР. Вот. И так как движение между нулями этими запрещено, закрыто, то выехать официально они не могут. Они вынуждены выходить через лес по тропинке, здесь постоянно доказывая там всем встречающимся по пути военным, что они не сепаратисты, что они просто идут там за хлебом в Попасную и так далее. То есть этот вопрос уже, мы говорим о нем давно, но, к сожалению, и администрация Попаснянской райадминистрации, допустим, руководство говорили о том, что мы будем решать, но, к сожалению, она так пока еще и не решена, эта проблема. То есть Новоалександровка, она как бы изолирована, в общем-то. То же самое касается и населенных пунктов Катериновки, шахты «Родина», которые также находятся за нашей линией войск, вот, то есть на серой зоне, за КПВВ «Золотым». Вот, проезд и в шахту «Родина», и в Катериновку, вот, ну, как бы сейчас там пропускают всех местных, вот, но какое-то время назад он еще был достаточно ограничен, вот. То же самое, эти моменты касаются и, есть такой населенный пункт «Гранитная» в Донецкой области, в который, собственно говоря, мы так и не смогли попасть, несмотря на то, что, ну, как бы у нас была аккредитация СБУ и уведомление всех там штабов и всех необходимых инстанций. Вот. Нас, к сожалению, туда не пустили, сказать, что там происходит, мы не можем, но где-то так же.
В общем, больше всего, что вот поразило лично меня, да, думаю, наших слушателей, что вот темпы восстановления инфраструктуры, домов, жилого фонда на территории так называемых ДНР, ЛНР лучше, чем в Украине, тут есть о чем задуматься. К сожалению, время наше заканчивается. У нас в гостях был директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров, а также эксперт Харьковской правозащитной группы и журналист Юрий Асеев. Прямо сейчас в обзоре прессы. Что необходимо делать Украине в ходе деоккупации Донбасса и почему Россия молчит о своих потерях на Донбассе?
В ходе деоккупации Донбасса украинская армия должна, цитата, как минимум выйти на границу с Российской Федерацией, зачистить оккупированные территории и восстановить на них украинскую власть. За следующий этап реинтеграции отвечают политики, идеологи и экономисты. Об этом в интервью обозревателю сказал командир полка «Азов» Игорь Михайленко. По его словам, дальнейшая реинтеграция Донбасса должна предусматривать трудоустройство населения, восстановление разрушенной инфраструктуры, а также выравнивание социального уровня граждан, проживающих на бывших оккупированных территориях и остальной части Украины. И, наконец, по словам Михайленко, далее следует говорить о будущем большой, единой, могучей Украины, как в геополитическом, так и внутригосударственном плане. Сколько граждан Российской Федерации погибло и было покалечено в боях за украинскую землю, никого не интересует. Сотни, а может, тысячи из них сложили свои головы и потеряли руки и ноги в Украине. Но за 3 года войны ни одной официальной информации. Об этом пишет Униан. Интернет-издание отмечает, что еще недавно пропаганда России открыто рассказывала про российских военных. Мол, они не смогли терпеть выдуманные Россией же зверства карателей и в составе штатных подразделений на штатной технике отправлялись в отпуск в Донецкую и Луганскую области. За что же граждане такой великой и могучей страны, как Россия, отправились совершать преступления в соседнюю страну? Автостатьи подчеркивает, как оказалось на практике, например, бойцы той же 3-й бригады спецназначения из города Тольятти, Ерофеев и Александров под видом Луганской народной милиции убивали за то, чтобы Игорь Плотницкий подмял под себя магазины и рынки, а затем определял, какой завод первым будет вывезен в РФ в виде металлолома. Россия поддерживает в Евросоюзе не столько пророссийские силы, сколько силы деструктивные. Им не нужно устанавливать пророссийскую власть. Им надо загнать европейскую демократию в кризис хотя бы на некоторое время. И эта задача более-менее успешно реализуется. Об этом пишет «Новое время». Издание отмечает, что в связи с этим ЕС охладевает к Украине и желает под влиянием неблагоприятных обстоятельств взять тайм-аут в украинском вопросе. Вроде и немного, но в 2014 году Россия об этом не могла и мечтать. Политологи отмечают, что она выигрывает время и теперь будет его использовать для того, чтобы затянуть Украину обратно в СССР-2. Россия, как отмечают эксперты, просто подошла к смещению баланса в свою пользу.
В Лондоне сегодня ночью группа неравнодушных граждан устроила митинг перед официальной резиденцией премьер-министра Великобритании. Они пытались привлечь внимание к жестокости действий режима Башара аль-Асада в России и Сирии, и Алеппо в частности. Протестующие раскритиковали и обвинили нынешнего премьер-министра Терезу Мэй в равнодушии к событиям в Алеппо и призвали правительство обеспечить хотя бы гуманитарную помощь району с воздуха. Подобные митинги прошли также в Нью-Йорке, Анкаре и Стамбуле, вблизи российских дипломатических учреждений. В Париже сегодня в 20:00 в знак чествования Алеппо погасят Эйфелеву башню. Анонсируется также проведение митинга в Киеве. Напомню, ранее сирийская армия заняла важный район в осажденном городе Алеппо. Между тем, страны Запада отмечают, что кризис в Алеппо должен решаться путем переговоров, а гражданское население, которое застряло в городе, должно иметь возможность оставить Алеппо. Подробнее в материале Ростислава Хотина.
Рамі Абдель-Рахман, директор базованого у Лондоні Сирійського центру прав людини, сказав, що повстанці залишили ще 6 мікрорайонів Алеппо, куди увійшли урядові війська, які підтримують президента Башара аль-Асада. За його словами, урядове військо відбило 90% території, що і раніше утримували повстанці. Битва за Алеппо добігла кінця. Тепер це справа лише короткого проміжку часу, каже Рахман. Але міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс між тим заявив, що бойові дії в Алеппо ще не завершились.
Я зовсім не думаю, що все вже вирішено в Алеппо. Я вважаю, що ми маємо звернути всю увагу на Алеппо. Думаю, що міжнародна спільнота має продемонструвати, що якщо люди, які все ще залишаються в місті, хочуть вийти з нього, то вони мають зробити це мирно і так, щоб вони були під захистом.
Алеппо було поділеним з 2012 року. Урядові війська контролювали західну частину міста, а різні повстанські групи – східну. Між тим, за 200 кілометрів на південний схід від Алеппо бойовики Ісламської держави знову взяли під контроль Пальміру після відступу з неї урядових сил. Французький міністр закордонних справ Жан-Марк Еро каже, що сильна концентрація російської уваги на Алеппо розчистила шлях бойовикам ісламської держави у Пальмірі.
Росіяни, які роблять вигляд, що борються з тероризмом, фокусуються на Алеппо і розчистили місце для ісламської держави, яка на шляху взяття під контроль Пальміри. Це символічно.
А ось думка заступника міністра закордонних справ Британії Алана Данкана.
Я думаю, що Пальміра є абсолютно поворотним моментом. Вона ілюструє все, що має бути зроблено в боротьбі з ісламською державою та тероризмом. Я дуже сподіваюся, що сили, які намагаються знову взяти Пальміру, будуть відкинуті.
Сирійські урядові представники кажуть, що евакуювали майже 80% цивільних із Пальміри, при тим, як армія залишила місто. Сирійські війська відбили Пальміру у бойовиків ісламської держави у березні цього року.
Пальмира и современные ее части древний город снова занято боевиками группировки «Исламское государство». С момента торжественного концерта виолончелиста Сергея Ралдугина и оркестра Мариинского театра в честь взятия Пальмиры сирийскими войсками прошло ровно 7 месяцев и 7 дней. С момента, когда ИГИЛ получил контроль над Пальмирой в первый раз – полтора года. Главная причина стремительной сдачи Пальмиры, по мнению экспертов, проста. Основные силы сирийской арабской армии сейчас переброшены для наступления на отряды сирийской оппозиции в Алеппо. Оставшиеся в Пальмире военные и ополченцы попросту проспали наступление ИГИЛ. Почему Пальмиру сдали быстро и практически без боя? В интервью журналисту Марку Крутову на этот и другие вопросы отвечает аналитик международной расследовательской группы Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.
Чьи войска находились в Пальмире на момент атаки ИГИЛ?
Общий консенсус сейчас стоит на том, что наиболее боеспособные части, которые принимали участие, собственно, в освобождении Пальмира от боевиков весной, эти части были переброшены в Алеппо, где сейчас активно участвуют в довольно успешно развивающемся наступлении сторонников Асада. В то время как, например, аналитик Тодор Шнайдер, по его информации, опять же, из его внутрисирийских источников, он говорит о том, что там оставались в основном местные ополченцы, наемники и тому подобное. То есть достаточно небоеспособные войска, которые и побежали при первом контакте. И несмотря на то, что из Хамы, из Хумса выдвигались некие подкрепления, видимо, они не смогли переломить ход событий. И это на самом деле одна из основных проблем российских союзников в Сирии, то, что они не могут покрывать просто все фронта, то есть если они сосредотачиваются на Алеппо, то они теряют Пальмиру и так далее.
На некоторых фото видна брошенная неповрежденная военная техника, предположительно российская. Ее принадлежность к вооруженным силам Российской Федерации можно подтвердить или опровергнуть?
Конкретно российской техники 100%. Там наблюдался КАМАЗ 43-269 выстрел. Интересная машина, которая успела усвидеть и в Луганской области в свое время. Вот сейчас вот она оказалась в Пальмире, но на самом деле это была одна машина. И, скорее всего, учитывая, что российские силы ушли из Пальмиры либо в преддверии наступления, чтобы не пострадать, либо для того, чтобы сосредоточить силу на Алеппо, можно предположить, что эта машина была либо оставлена союзникам, так сказать, в подарок сирийским, либо была повреждена. И я не думаю, что можно считать, что кто-то из российских военных вообще находился там в момент наступления. При этом там же было огромное количество и другой техники, то есть до 30 танков, что, как говорят, что это целый батальон, по-видимому, это и был целый батальон, который просто оставил позиции на довольно старых сирийских танках. И говорится и об артиллерийских орудиях, и о пикапах, установленными на них зенитными установками. То есть там действительно довольно большой арсенал был захвачен, и российская техника составляет из него там меньшую часть.
Слияние криминала с властью и военными в группировке ДНР отразилось на количестве преступлений в Донецке и окрестностях. Из-за строгости наказаний и тюремных сроков, а также уменьшения населения и введения комендантского часа, официальные сводки рапортуют о победах над преступностью. Однако схемы мошенничества по-прежнему присутствуют на территории подконтрольной сепаратистам. Как именно выманивают деньги у местных жителей, в материале донецкого блогера Станислава Васина.
Криминогенная обстановка в так называемой ДНР с момента начала боевых действий претерпела существенные изменения. Если в 14-м это был разгул преступности и бандитизма, когда даже самим боевикам приходилось расстреливать криминал по законам военного времени, то в 15-м и 16-м годах преступность пошла на спад в сравнении даже с довоенным периодом. В первую очередь речь идет о тяжких преступлениях, а также кражах. С первыми по-прежнему боролись большими сроками и применением силы. Тот криминал, который не был задействован в военных или властных структурах, очень быстро был нивелирован незаконными войсковыми подразделениями самих сепаратистов, часть которых также была связана с криминалом. Здесь достаточно вспомнить историю с так называемым отрядом специального назначения «Троя», когда его лидер Белый вел переговоры с енакиевскими ворами Греком и Кошмаром. Что касается мелких правонарушений или краж, то тоталитарные режимы комендантский час сделали свое дело. Уже к 10 вечера в Донецке нет почти никого, а сам город патрулируется многочисленными нарядами комендатуры и так называемого МГБ. Однако пространство для мошенничества все же есть. В первую очередь это объявления, связанные с оформлением пенсий на подконтрольной Украине территории. За довольно приличные по местным меркам суммы от 1,5 до 5 тысяч гривен доверчивым пенсионерам обещают решить все их проблемы с получением украинской пенсии. В сепаратистских РОВД Макеевки и Донецка уже несколько сотен заявлений от обманутых жителей, чьи деньги собирались в течение месяца, после чего человек, обещавший решить вопрос, просто исчезал и переставал выходить на связь. По одной из таких схем в Макеевке проходит более 30 потерпевших, с которых взяли по 4 тысячи гривен. Общая сумма украденных денег составила около 130 тысяч гривен. После начала так называемого расследования злоумышленник скрылся на подконтрольной Украине территории. Одной из последних технологий обмана стала нашумевшая кража номерных знаков авто украинского образца. Большая часть краж происходила в районе Донецкого железнодорожного вокзала, когда владельцы автомобилей вместо номера обнаруживали записку «Верну номер за 1000 рублей». В некоторых случаях требовались и большие суммы. В записке также указывался номер электронного кошелька, на который следовало перевести деньги, и срок – сутки. Однако горе вымогателя довольно быстро задержала местная полиция. Станислав Васин, Донбасс Реалии, Донецк.
Закладка. Открываем Донбасс.
Прекрасно донецкий кряж в любое время. Ранней осенью, когда все вокруг переливается и зеленым, и медным, ярко-золотым, на трепетной листве берез, кленов, дубов, душисто пахнет разнотравьем и тонким ароматом увядания. И поднимается суетливый птичий грай перед сборами в далекую небесную дорогу. Порой тебе даже становится жалко перелетных птиц, коим доводится, пусть и на время, покидать обжитый край. Край, который тебя люб в любое время года. И все же глубокой осенью, когда кряж оголяется, навевают грустные мысли. Вдруг и тебя вот так же сорвет судьба с корня родового и понесет, бог знает куда, из отчего края, свит за очи. Иван Костыря, Дума о Донецком кряже.
Запомни эту страницу.
Это Донбасс Реалии, и сейчас в программе «Новости» о них вам расскажет Егор Устинов.
В Донецкой области сегодня под обстрел попала очередь людей в районе контрольного пункта пропуска въезда-выезда Майорск. Один мирный житель погиб, один ранен. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины. Пограничники сообщают, что состояние раненого удовлетворительное. Пропускные операции на данном направлении восстановлены. В свою очередь, сепаратистские СМИ сообщают о гибели второго местного жителя. Следствие определило 100 человек, которые в той или иной степени причастны к катастрофе самолета рейса MH17 летом 2014 года. Об этом заявил первый заместитель генпрокурора Украины Дмитрий Сторожук. Это люди, по его словам, которые принимали участие в транспортировке Бука, экипажи, которые им управлял, и те, кто отдавал приказы на его транспортировку. Представитель ГПУ отметил, что следователи ищут свидетелей по делу о катастрофе MH17 и обещают им гарантии безопасности. Самолет Boeing 777, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над зоной вооруженного конфликта на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек. Решение суда в Амстердаме о возвращении Украине экспонатов крымских музеев из коллекции так называемого скифского золота является обоснованным. Об этом заявляет директор музеев Кремля Елена Гагарина. Она отмечает, что весь музейный фонд – это собственность государства, а не имущество отдельно взятого музея или другого учреждения культуры. Коллекцию скифского золота, напомню, вывезли из Крыма на выставку в археологический музей Амстердама в начале февраля 2014 года. Еще до того, как полуостров незаконно аннексировала Россию. Из-за аннексии возник вопрос, кому возвращать крымскую коллекцию. Минкульт России называет решение Амстердамского суда незаконным. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 15 декабря, на Донбассе будет пасмурно. Днем ожидается снегопад, ночью без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью на Донеччине от 5 до 7, днем от 1 до 3 градусов мороза. На Луганщине ночью от 8 до 10, днем от 3 до 5 градусов мороза.
Спасибо. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Друзья, не забывайте звонить нам на автоответчик 7 дней недели, 24 часа в сутки, кроме эфирного времени с 17 до 18.00. Сразу же после звукового сигнала предлагайте нам свои темы, оставляйте отзывы о нашей программе или замечания к нашему проекту. Напоминаю, номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и дружите с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам, до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.